Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о признании экстремистской партии «Альтернатива для Германии» и о том, как Москва готовится к параду 9 мая. Партия «Альтернатива для Германии» угрожает демократии и отныне будет классифицирована как экстремистская организация. С таким заявлением выступила немецкая контрразведка, Федеральное ведомство по охране Конституции. С 50-х годов это первая крупная федеральная партия в Германии, которой был присвоен такой статус. У российских комментаторов, особенно оппозиционных, слова «экстремистская организация» стойко ассоциируются с политическими репрессиями. Недемократическими называют действия немецких властей политик Алина Витухновская на своем канале.
Это отвратительный шаг, он совершенно не демократический, это касается не только Германии. Это проблема в первую очередь на данный момент России, где различные организации кем-то признаются и выносятся за пределы политического. Такая практика признания организации экстремистскими вне закона может осуществляться, но только если организации связаны с терроризмом, например, и не виртуальным, а думанным, как это бывает у нас, а абсолютно реальным и доказанным. Во всех остальных случаях это является формой диктатуры и тоталитаризма даже в отношении таких одиозных партий, как «Альтернатива для Германии». Я не считаю их в полной мере политической структуры. На мой взгляд, они относятся как раз к просистемным провокаторам. Мы прекрасно понимаем, на чьи деньги они работают. Однако мы при этом понимаем, что каких-то несведущих в политике людей, особенно молодежь, они могут привлекать как именно политические партии, они не видят здесь фейка. И таким образом интересы вот этой молодежи, пришедшей в партию, чтобы получить свой опыт, они, соответственно, дискредитируются. Это дискредитация уже гражданских прав, ну и так далее, и тому подобное.
Некоторые российские комментаторы в связи с событиями в Германии вспоминают не только недавнее прошлое, но и политическую борьбу в России 90-х. Александр Кынев.
На мой взгляд, запрета политических оппонентов, обвинения в экстремизме и не за действия, а за легальную политическую борьбу одинаково неприемлемы в любой стране. Я против таких мер как в России, так и в Германии. Это не другое, это то же самое.
Алексей Троньков.
В 90-е годы либеральная общественность исходила из той же логики по отношению к КПРФ и ей подобным. Закрыть газету «День» и добиваться того же по отношению к «Завтра» не против свободы слова, они же не за свободу слова. Репрессировать НБП – это не репрессии, они же отбитые на всю голову. Агитировать по телевизору за Ельцина в день тишины – это нормально, иначе ведь Зюганов победит. Нормально и выборы подфальсифицировать против коммунистов, а то вдруг они победят. Стратегия эта оказалась проигрышной, как показывает наше время. Сначала в результате их хитрых планов все обернулось тем, что посадили Ходорковского, а теперь и до наших дней дошло, когда те, кто остался жив, сбежали кто куда и теперь сидят и причитают, гадают, как же так вышло.
Особенно горячо клеймят власти Германии за попрание демократических ценностей российские пропагандисты. Но они забывают сообщить, что только в России присвоение статуса экстремистской организации неминуемо кончается запретом деятельности и уголовным преследованием для всех, кто связан с этой организацией. В Германии одно из другого еще не вытекает, отмечает на канале «Популярная политика» политолог Федор Крашенинников.
Ну, мне сложно что-то по этому поводу сказать, потому что мне непонятно, они ее запретили, только признали экстремистской, потому что Россия и Германия – это разные страны. Возможно, то, что в Германии какие-то деления подозревались в экстремизме, их же не громили, не сажали в тюрьму. То есть вот это, собственно, главный вопрос. Они ее запретили или нет? Да? Если нет, то как бы, ну, это просто еще один дополнительный, на нее там повесили на лоб ей какую-то, значит, некрасивую отметку, что они плохие. И если это придет к запрету партии, это второе. Почему? Поэтому мне как бы сложно сейчас это анализировать. Но вообще, с одной стороны, немцы поступили гораздо умнее французов, в том смысле, что они сначала провели выборы. На этих выборах Адаве хоть и неплохо выступил, но в итоге, значит, ее исключили из формирования правительства, и без нее обошлись, и без нее сформировали правительство. Вот сейчас вот-вот еще немножко, значит, и будет новое правительство. И в этом смысле как бы Германия находится в начале политического цикла, в том смысле, что в следующий выбор в Бундестаг по расписанию там через 4 года, и в начале политического цикла, ну, наверное, хотя это и, может быть, не очень красиво выглядит, можно такие вещи делать. Французы ситуация хуже, потому что они попытались Опять же, там люди, которые знакомы с ситуацией, они мне клянутся, что, конечно, это все не от Макрона идет, что это все отдельный процесс. Я сейчас даже не буду комментировать. Просто это выглядит таким образом, что накануне, а у них президентские выборы вот будут там через год, по-моему, когда самого популярного кандидата на выборах президента, от него попытались избавиться. Это действительно выглядит гораздо более подозрительно. Да? Что касается немецкой ситуации, я вообще, при том, что мне совершенно не нравится АФД и все это ужасно и мерзко, тем не менее, мне кажется, что это всегда большая ошибка для демократического государства побеждать своих оппонентов не в спорах, не в дискуссиях, а запретом использования государственной власти.
Решение о признании АДГ экстремистской партией было принято на фоне роста ее популярности. По рейтингам она уже догнала, а местами и обошла правящую ХДС. Популярной точки зрения, что признание партии экстремистской не более чем метод политической борьбы с ней, придерживается и журналист Сергей Ерженков.
Если европейская бюрократия не придумала эффективных механизмов борьбы с популистами, это проблема самой бюрократии, но никак не избирателей. Если же бюрократия считает, что люди, составляющие четверть населения страны, слишком инфантильны и беззащитны перед пустыми обещаниями популистов, как бывают беззащитны дети перед взрослым, поманившим их конфеткой, ну упраздните тогда уж демократию, как это было в период пандемии. Только не надо ею прикрываться. Наивно думать, что люди, голосовавшие за этих самых популистов, внезапно прозреют и начнут аплодировать левым или зеленым партиям. Они лишь сильнее озлобятся. Сначала тихо, по кухням и пивным, а потом тихий ропот превратится в крик, а крик в ярость.
Политические эксперты в Германии видят события иначе. Признание АДГ экстремистской партии стало результатом многолетнего расследования и основано на объективных нарушениях закона, комментирует политолог, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский на канале Александра Плющева.
Слежка за партией или наблюдение за партией «Альтернатива для Германии» ведется уже много лет. До вчерашнего дня у нее был статус подозрения на правоэкстремизм. Есть такая определенная иерархия в немецких спецслужбах оценки партии, которая подозревается в правом экстремизме или, может, в левом экстремизме, такие силы. Тоже есть в свое время, несколько лет назад, три земельных ячейки АДГ были признаны экстремистскими, была признана молодежная организация, потом она была распущена определенной внутрипартийной группы. То есть процесс шел уже очень давно. Но правоохранителям не хватало, что называется, четких доказательств правоэкстремистской деятельности этой партии. В Германии установлены очень высокие преграды для присуждения подобного статуса, поэтому процесс затянулся действительно на годы. Здесь не столько это было связано с выборами, а скорее с германской бюрократией. Вот этот тщательный подбор доказательств, вот пока все эти 1100 страниц до запятой не были выверены, доклад не был опубликован. Но, в принципе, он основан на сборе доказательств за прошедшие годы, в частности, за 2024 год. Конечно, в странах Евросоюза также ведется внимательное наблюдение за партиями, которые могут быть признаны экстремистскими, потому что здесь же вопрос не только о политическом процессе, здесь вопрос, в принципе, национальной безопасности. И если какая-либо партия, как АДГ, что сейчас было признано, проповедует этнонационализм, в данном случае германский национализм, шовинизм, расизм, ксенофобию, то это вредит всему обществу. Поэтому здесь, конечно, что называется, нужен глаз да глаз, как со стороны спецслужб, так и со стороны гражданского общества.
Подробно пишет об этом деле и его последствиях на своем канале немецкий политолог Алекс Юсупов.
Присвоение официального статуса обоснованно правоэкстремистской – это не запрет. В Германии очень высокий порог защиты свободы мнений и политических прав. Второе. Основной состав этого статуса – этнонационалистическая природа политической платформы АФД. Длительное рассмотрение высказываний самых разных функционеров на 1100 страницах показывает, что это не набор отдельных проступков. Третье. Статус дает полиции право применения обширных механизмов прослушки и наблюдения. Если в этом процессе ничего не будет выяснено с криминальным составом, то и последствий не будет. За Делинке тоже так следили. Четвертое. Политически это повышает риски для тех, кто ищет варианты сотрудничества с АФД в парламенте и на других уровнях. Брандмауэр получил неожиданную цементную подпорку.
Член немецкой партии левых Die Linke Артем Стасюк на канале Рабкор тоже называет решение немецких властей законным.
Я противник теории заговора в том, что истеблишмент или единство интересов истеблишмента как какого-то класса или группы интересов, чтобы запретить АДГ, я этого просто не вижу, потому что здесь просто речь идет о том, что есть одни правила для всех. И если Ле Пен нарушает какое-то экономическое законодательство, это было бы просто преступлением не преследовать ее по закону. Также и с альтернативой для Германии. Если эта партия российская, экстремистская, было бы странно просто по какой-то странной причине или там вот из соображений false balancing там отказываться от признания очевидного. Аргумент про то, что эта партия представляет 25% избирателей, здесь абсурдно в том смысле, что когда была попытка запрета национал-демократической партии Германии, там аргумент против запрета был в том, что ну, это слишком маленькая партия, мы не можем ее запрещать, это не является целесообразным. И таким образом, с такими аргументами, где этот оптимальный процент, где партию можно запрещать. Поэтому, да, безусловно, эстеблишмент и там и в том числе и левые партии должны возвращать доверие своим избирателям и пытаться конкурировать с избирателями АДГ. С другой стороны, нельзя исключать и нельзя не замечать в том числе и массированной работы пропагандистской, в том числе и с поддержкой из-за рубежа. То есть АДГ играет на политическом поле нечестно. Были случаи нелегальных партийных пожертвований. И просто, чтобы политическая конкуренция была честной, конечно, нужно на это отвечать. Просто из соображений справедливости и к избирателям, и к другим партиям. Эти правила действуют для всех партий, и в том числе для АДГ.
То, что АДГ популярно, не должно мешать расследованию деятельности. Скорее наоборот, пишет блогер Остап Кармоди.
Многие во главе с Джей Ди Венсом сейчас пишут, что в Германии объявили экстремистской самую популярную партию. Так именно в этом и смысл. Пока она не была самой популярной, ее можно было игнорировать как НСДАП до 1932 года. Теперь, когда она выходит на первое место по опросам, игнорировать ее уже нельзя. Можно попытаться интегрировать ее в политическую систему, как это попытались сделать немецкие элиты в 1933-м. Результат той попытки известен. Можно, наоборот, попытаться ее запретить. Результат неизвестен и может оказаться ничем не лучше. Но решать в любом случае нужно сейчас, до того, как АФД выиграла очередные выборы и оказалось, что без нее никакое правительство вообще невозможно. Конечно, АФД не аналог НСДАП. Различий у них не меньше, чем сходств. Но чем популярнее она становится, да, благодаря ошибкам самих элит, глупо было бы с этим спорить, тем меньше немецкие элиты обращают внимание на различия и тем больше на сходство. Просто потому, что цена возможной ошибки растет и приближается к критической точке.
Немецкая контрразведка подчеркивает, что идеология АДГ строится на этническом понимании немецкого народа и отрицает равноправие немцев с мигрантами, особенно из мусульманских стран. Некоторые эксперты считают, что признание партии экстремистской не привлечет, а скорее оттолкнет более умеренных ее сторонников и потенциальных новых избирателей. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Салам алейкум. Привет. С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России – репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Москве полным ходом идет подготовка к праздничному параду 9 мая. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский окончательно отверг предложение Владимира Путина устроить перемирие на 3 праздничных дня и сказал, что не может гарантировать безопасность гостей парада. Прокремлевские блогеры называют слова Зеленского открытой угрозой. Олег Царев.
Многие пишут, что Зеленский отверг перемирие. Из контекста это следует, но формально он просто выдвигает встречное предложение, как не раз делал это ранее. перед пасхальным перемирием тоже, но тогда он в итоге согласился. Что касается ответственности за мировых лидеров, то было бы странно, если бы другое государство брало на себя ответственность. Конечно, в этих словах Зеленского звучит угроза, и его цели тут ясны – испортить праздник, заставить мировых лидеров отказаться от поездки в Россию. Он попытался собрать мировых лидеров в Киеве. Не вышло, никто не едет. И теперь он перешел к угрозам параду в Москве. На кого-то, может, и подействует.
Сергей Марков.
За парадом на Красной площади в Москве 9 мая теперь будут следить все СМИ мира. Все эксперты и политики мира будут следить за лентой новостей, чтобы не пропустить возможную битву БПЛА, ВСУ и ПВО РФ.
Было бы странно не считать скопление российской военной техники легитимной целью для воздушного удара Украины, комментирует на своем канале публицист Майкл Наки.
Парад на Красной площади, безусловно, является легитимной военной целью. Множество солдат, высокопоставленные офицеры и сам главнокомандующий, любой судья международного суда подтвердит, что удар по такому мероприятию абсолютно оправдан во время войны. Будет ли удар по параду, я не знаю. Мы знаем, что у Украины есть силы и средства для запуска большого количества беспилотников по этому мероприятию. Я понимаю Зеленского, когда он подчеркивает, что Киев не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые посетят парад. И, кстати, видимо, это понимают и сами мировые лидеры. Первый среди тех, кто не приедет, это премьер-министр Индии Нарендра Моди. Объясняет он это обострившейся обстановкой с Пакистаном, что имеет смысл. Также накануне министр обороны Индии, который должен был приехать от этой страны, сообщил, что и его не будет. Но это все действительно можно списать на серьезнейшее обострение с Пакистаном за последние лет 10. Однако на этом список отказников не кончается. Точнее, как? С теми, кто собирается поехать, стали происходить увлекательные вещи. Например, единственный представитель ЕС, который обещал приехать к кровавому диктатору, это Роберт Фицо, внезапно заимел проблемы со здоровьем. Он несколько дней не появляется на публике, отменил визит в Великобританию и свою программу на 1 мая. Проблемы со здоровьем появились и у президента Сербии Александра Вучича, планировавшего посетить парад в Москве.
После того, как Фицо и Вучич почти синхронно сослались на проблемы со здоровьем, соцсети заполнили спекуляциями. Владислав Бачуров.
У радио «Няни» была песенка про загадочный вирус, от которого перед контрольной заболевает полкласса. Он перед контрольной обычно приходит, а после контрольной он сразу проходит. Таких эпидемий не знали ученые всех академий. Откуда он взялся, откуда он вырос, загадочный вирус.
Заявление Зеленского не стоит понимать как непосредственную угрозу, но испортить Путину День Победы для него было делом чести, комментирует старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов.
Это третий парад Победы времен Большой Украинской войны, а Победы все не видно. Даже четвертый, уже мировая, подходила бы к концу. Пескову даже пришлось прибегнуть к формуле «бывает победа до победы». Намек на истощение противника и переход экватора войны. Мол, еще не Берлин в лице Киева, но уже выиграна Курская битва. Тем не менее, страна-победитель – это прежде всего мирная страна. В этом отношении отказ Зеленского от трехдневного перемирия содержит довольно простой посыл. Мы не дадим Путину отпраздновать День Победы так, словно он вождь мирного народа-победителя. Граждане и иностранные гости не будут чувствовать, что находятся в мирной стране-триумфаторе. Это вряд ли означает непосредственную угрозу параду на Красной площади, но проблемы с работой аэропортов и с прочим воздухоплаванием вполне возможны, ну и новостной фон будет испорчен.
Парад Победы – одна из основных скреп, на которых держится легитимность Путина, говорит на своем канале проукраинский блогер Иван Яковина.
Красивый торжественный парад равно мощной армии, равно уверенной и успешной власти и равно популярному легитимному лидеру, то есть Владимиру Путину и его власти. Конечно, естественно, главный получатель этого сигнала, вот от прямой ниточки, связывающей армию, парад и власть Путина, главный получатель этого сигнала – это безмолвный российский народ, который обычно приходит в трепет, восторг и испытывает прилив патриотизма при виде танков, которые едут по брусчатке Красной площади, и самолетов, которые над ней летят. Но не менее важна, конечно, и международная валидация этого ритуала. Она дает Путину дополнительную легитимность, потому что иностранные лидеры типа в Россию приезжают, России восхищаются, России уважают, и таким образом легитимность Путина в глазах российского населения увеличивается. Но тут все понятно, как это работает, ясная схема, тут ничего сложного нет, но проблема для Путина тут в том, что вся эта история, она работает и в обратном направлении. То есть, если по каким-то причинам, неважно по каким, парад пройдет скомканно, наперекосяк, что-то пойдет неправильно, не так, то это будет сигналом и российскому населению, и всему остальному миру о том, что российская армия как-то уже не лучшие годы переживает свои, что-то она какой-то кризис испытывает, какой-то кризис ее поразил, и плохо она работает, эта самая российская армия. В свою очередь, какие-то проблемы в российской армии означают, что власть стала слабой, поскольку не может позаботиться о вооруженных силах даже во время войны. То есть власть слабеет, и лидер такой власти, ее представитель, начинает терять популярность и легитимность. Если же на параде, который так проводится скомканно и неряшливо, нет еще и высоких иностранных гостей, то это означает, что в гости эти иностранные лидеры скептически относятся к Путину, сторонятся его, не уважают его, не верят в него.
Но высокие иностранные гости все же будут. Самым важным из них станет глава Китая Си Цзиньпин, если, конечно, в Индии внезапно не разгорится война, пишет политолог Иван Преображенский.
Премьер Индии не приедет в Москву на День Победы, но Индия будет представлена на торжественных мероприятиях, заверили в Кремле. Говорят, это может быть глава индийского Минобороны, но и в этом есть сомнения. Не сегодня-завтра в регионе может вспыхнуть индо-пакистанская полномасштабная война. Риск этой войны ставит под сомнение приезд и китайских товарищей в Москву. Си Цзиньпин, лидер третьей крупнейшей региональной державы, союзник Пакистана, в то же время недавно урегулировавший военные пограничные противоречия с Индией. Китаю надо будет держать руку на пульсе, так что если война вспыхнет, на мавзолее на Красной площади может заметно поредеть.
И Вучич, и Фицо в итоге заявили, что им уже лучше, и на парад они все же приедут. Но присутствие Си Цзиньпина гораздо важнее, и наверняка он не согласился бы на эту поездку, если бы не заметное потепление российско-американских отношений, комментирует журналистка Екатерина Катрикадзе на канале «Дождь».
Здесь, конечно, гораздо интереснее согласие, финальное согласие КНР, китайского лидера Си Цзиньпина, который будет присутствовать на параде в Москве. И сейчас очень много пишут российские официальные медиа о том, что это будет не просто какое-то формальное присутствие на параде вместе с Путиным, а будут подписаны двусторонние договоренности, много важных документов, как это принято в Кремле, подчеркивается. Это, несомненно, такой очень важный для Си Цзиньпина шаг, поскольку все последние годы, с начала как раз большой войны в Украине, Си Цзиньпин хоть и продолжал свое партнерство, и развивал свое партнерство, несомненно, развивал свое партнерство с Владимиром Путиным, не осуждал, не вводил санкции, очень мало говорил о... Да вообще ничего не говорил о жертвах среди гражданского населения Украины, предлагал планы перемирия или там прекращения огня, прекращения войны. Все эти планы были невыполнимыми и скорее были такими декларативными, состояли из большого количества бессмысленных слов. Но, тем не менее, Си Цзиньпин до сих пор старался резких движений не делать в том, что касалось Владимира Путина и России. Да, были встречи, были взаимные визиты, однако же не было, что ли, конкретной жесткой позиции, пророссийской позиции на мировой арене. Этот визит такой позицией, наверное, будет многими воспринят, и, конечно, его нужно рассматривать в комплексе, его нужно рассматривать на фоне той картины геополитической, мировой, международной картины, которая сейчас сложилась.
Российские провластные комментаторы считают присутствие китайского лидера на параде 9 мая своеобразной гарантией безопасности остальных гостей. Олег Царев.
Китайские военные примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Если представить себе невероятное, что на Красную площадь во время парада Победы прилетит украинский дрон, то товарищ Си Цзиньпин, приглашенный на парад, сможет лично убедиться на собственном опыте, из каких комплектующих собирают украинские дроны, и узнать, в какой стране массово покупают Украина готовые дроны, которыми бьет ПВС РФ и России. Так сказать, на себе лично почувствовать.
Алексей Наумов.
В этом, кстати, стратегия Зеленского. Понятно, что никто не посмеет атаковать Москву, когда там Си Цзиньпин. Но все эти намеки, картинки, едкие комментарии, они призваны спровоцировать Россию на жесткие действия и показательные удары, чтобы нервы не выдержали, и этот поиск соприкосновения был сорван.
Всего на парад в этом году собираются гости из 22 зарубежных государств. Напомним, что в 2022 году, сразу после начала полномасштабной войны с Украиной, иностранных гостей на парад вообще не приглашали, а в 2023 им любовались с трибуны только главы 7 стран СНГ. Для сравнения, в этом году начались даже спекуляции, что на парад может приехать госсекретарь США Марко Рубио. Их комментирует журналист Сергей Асланян на канале «Ходорковский лайв».
Какова вероятность, что, выйдя на улицу, вы встретите марсианина? Либо встречу, либо нет, 50 на 50.
Приедет Рубио или не приедет? Бог его знает.
А тем более, что в любой администрации, что у Путина, что у Трампа, меняется все к вечеру и не похоже на обещания с утра, поэтому Рубио приедет, Си Цзиньпин приедет, Мадуро приедет, еще какая-нибудь дура приедет. Огромное количество людей по миру шляется туда-сюда, и часть из них вполне может оказаться 9 мая, в том числе на Красной площади, не на мавзолее, а вот на той самой выгородке, которая со стульчиками, где верховный главнокомандующий принимает парад потешных войск, сидя, И заодно рядом могут быть дорогие гости, которые тоже сядут. Список гостей заранее обсуждать рановато.
Эти слухи начали расползаться после заметки на сайте газеты «Звезда», отмечает журналист Станислав Кучер.
«Звезда» публикует заметку в рубрике «Эксклюзив» под заголовком «Источник. Представитель США может приехать на парад Победы в Москву». Подзаголовок гласит, как утверждается, речь может идти об участии госсекретаря США Марко Рубио. Здесь прекрасно каждое слово. «Источник», естественно, не называется никакой ссылки, только упоминание, что в дипломатических кругах. «Может», как утверждается, речь может идти. В самой короткой заметке тупо повторяются заголовок «Элит». Дальше речь о том, что Трамп не приедет, а европейцы всячески мешают празднованию победы. Ну, то есть, третьесортный пропагандистский ресурс впаривает своим читателям вот такой эксклюзив. «Дождь» считает важным процитировать «Звезду», а «взыскательная» в кавычках аудитория бросается множить это в соцсетях уже без всяких «может». Хрестоматийный пример того, как СМИ борются за внимание аудитории, а сама аудитория хавает все, что способно вызвать у нее эмоцию и встраивается в комфортную для нее картину мира. Я бы со школы, класса самое позднее с 8-го, ввел предмет «Работа с информацией». Потому что, серьезно, половина всех наших проблем от склонности сначала засирать свои головы вот этим всем, а затем под воздействием возникающих эмоций думать, говорить и делать.
Возвращаясь к неслучившемуся перемирию, помимо Красной площади у Украины в этот день будет большой выбор целей для атаки, отмечает военный эксперт Сергей Ауслендер.
280 всяких средств ПВО, радары, комплексы дальнего и ближнего боя стянули к Москве, чтобы защитить парад. Это значит, что их поснимали с других объектов и направлений. Там сейчас сплошные дыры. Так что Москву атаковать не обязательно, где-то есть объекты поважнее.
А пока что в российской столице отключился мобильный интернет, а в аэропорту Домодедово задержаны все рейсы на прилет и вылет. Вот такая подготовка к празднику. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Спасибо, что остаетесь с нами. И до новой встречи.